человеческой психике отношения эти являются настолько уже дифференцированными, что историку приходится отказаться от всякой надежды свести все их к какому-то первобытному единству. Ему остается лишь следить за параллельным развитием и дальнейшим дифференцированием различных сторон человеческой натуры в доступном его наблюдением периоде социального процесса. Составляя все вместе одно неразрывное целое, все эти стороны развиваются, конечно, в теснейшей связи и взаимодействии. Хотя чем дальше идет процесс эволюции, чем он становится сложнее, тем связь эта становится менее тесной и параллелизм развития менее правильным. Но, во всяком случае, прежде чем изучать взаимодействие разных сторон человеческой культуры, надо ознакомиться с их внутренней эволюцией. Вот почему и в наших очерках мы будем следить теперь за развитием русского теоретического и нравственного миропонимания, независимо от изменений в удовлетворении экономической потребности. Страница 13. Мы найдем при этом, что процесс, которым развивалась совесть и мысль русского народа, в существе своем воспроизводит те же черты, какими этот процесс характеризуется и в других местах, и в другие времена истории. Так и должно быть, если верно наше положение, что эволюция так называемых духовных потребностей имеет свою собственную внутреннюю закономерность. Рядом с однообразиями мы, конечно, увидим здесь и национальные особенности. Они параллельны тем, которые мы нашли ранее в развитии русского общественного строя. Этот параллелизм послужит нам иллюстрацией той тесной связи, которая существует между различными сторонами исторического процесса. Но он отнюдь не будет служить доказательством, что можно подлежащее теперь нашему изучению явление выводить из тех, которым посвящен был первый том очерков. Отстранив таким образом то, что мы считаем предрассудком экономического объяснения истории, мы уже не будем останавливаться на предрассудках субъективного толкования социальных явлений. Из предыдущих замечаний читатель мог видеть, что при всем нашем разногласии с выводами экономического материализма, мы стоим ближе к его принципиальным основам, чем к антропоцентрическому мировоззрению его противников. Обвинение в фатализме, которое выдвигалось в качестве самого сильного аргумента против экономического материализма, может быть и имеет силу по отношению к некоторым чересчур увлекшимся адептам этого направления. Но как обвинение против целого направления оно не годится. Самая сильная критика та, которая направлена против наиболее сильных сторон критикуемого направления. Нельзя сказать, чтобы экономический материализм встретил в русской печати самую сильную критику, которой он по справедливости заслуживал. Можно утверждать, что его исходный принцип узок, что сведение к этому принципу тех или иных явлений насильственно. Но никак нельзя ставить в упрек ему то, что составляло его заслугу. Нельзя доказывать, что экономический материализм отрицал тот класс явлений, объяснить которые из единого начала он считал своей главной задачей. Сознательная и целесообразная деятельность личности, конечно, не вычеркивается из ряда существующих фактов тем, что ее считают необходимым сделать предметом закономерного объяснения. Данное экономическим материализмом объяснение можно отвергнуть. Но необходимость и возможность закономерного объяснения роли личности вообще должен признать всякий монист. Необъяснимы же могут считать личность принципиально только сознательные или бессознательные сторонники метафизического объяснения. Страница 14. Надо признать не случайным, а очень характерным для данного поколения эпизодом, что на эту метафизическую точку зрения, исключающую возможность научного объяснения, стали романтики 90-х годов прошлого столетия, в том числе и один из прежних русских сторонников теории экономического материализма Струве. Откровенно метафизическим является это учение о необъяснимости личности и у его новейших последователей, таких как Корсавин. Недоразумения и предрассудки только что рассмотренных двух направлений теоретически важны, но едва ли они могут быть практически опасны. Достаточно напомнить, что самая горячая борьба за эти взгляды происходила между лицами и группами, очень близкими по общественному настроению. Совсем другое приходится сказать о недоразумениях и предрассудках, теоретическое обоснование которых давным-давно сдано в архив, но которые, тем не менее, продолжают влиять на популярные представления о русской духовной культуре в правых политических кругах. Сюда относится прежде всего привычка объяснять особенности духовной жизни России из особенного склада народного духа, из русского национального характера. С нашей точки зрения это значит объяснять одно неизвестное посредством другого, еще более неизвестного, или, как говорится, запрягать лошадей позади телеги. Национальный характер сам есть последствие исторической жизни и только уже в сложившемся виде может служить для объяснения ее особенностей. Таким образом, прежде чем объяснять историю русской культуры народу, народным характером, нужно объяснить сам русский народный характер истории и культуры. При том же определение того, что надо считать русским народным характером, до сих пор остается спорным. Если исключить из этого определения, во-первых, общечеловеческие черты, монополизированные национальным самолюбием, во-вторых, те черты, которые принадлежат не нации вообще, а только известной ступени ее развития, в-третьих, наконец, те, которые приданы народному характеру любовью или ненавистью или воображением писателей, трактовавших об этом предмете, то специфических и общепризнанных черт остается очень немного в обычном изображении русского характера. Припомним, что такие наблюдатели и судьи, как Белинский и Достоевский, признали в конце концов самой коренной чертой русского национального характера способность усваивать всевозможные черты любого национального типа. Другими словами, наиболее выдающейся чертой русского народного склада оказалась полная неопределенность и отсутствие резко выраженного собственного национального обличия. Страница 15. За границей нередко можно натолкнуться на косвенное подтверждение этого вывода. В наших соотечественниках часто узнают русских только потому, что не могут заметить в них никаких резких национальных особенностей, которые бы отличали француза, англичанина, немца и вообще представителя какой-либо культурной нации Европы. Если угодно, в этом наблюдении заключается не только отрицательная, но и некоторая положительная характеристика. Народ, на который культура не наложила еще резкого отпечатка, народ со всевозможными и богатыми задатками, но в элементарном, зародышевом виде и с преобладанием притом первобытных добродетелей и пороков, это, очевидно, тот самый народ, в общественном строе которого мы находили в первом томе очерков столько незаконченного и элементарного. При желании можно усмотреть в этом обещание на будущее, но это уже предмет веры, а не точного знания. Церковь и школа – таковы два главных фактора русской, как и всякой другой, духовной культуры. Характеристика их исторической роли и составляет содержание второго тома наших очерков. Может быть, было бы ближе к делу оставить в стороне факторы и говорить прямо о явлениях духовной культуры, расклассифицировав эти явления по общепринятым рубрикам психологии. Рассуждая о культурной роли церкви и школы, мы, в сущности, будем иметь дело с известным состоянием чувства и мысли русского общества и с его последовательными изменениями. Примечание первое. Проявление волевой деятельности общества, общественное самосознание и самодеятельность должно составить предмет третьего тома очерков. Конец первого примечания. Но мы опасаемся, что при настоящем состоянии разработки исторического материала и при невыработанности методических приемов для научного изучения духовной культуры распределение явлений по психологическим рубрикам не могло бы обеспечить нам ни наглядности, ни содержательности изложения. Мы предпочитаем поэтому удержать традиционные рубрики, несмотря на их несоответствие содержанию, заключающемуся в понятии духовной культуры. Практическая цель очерков будет лучше достигнута, если мы будем рассматривать явления духовной культуры в той непосредственной связи с орудиями просвещения, в какой стоят они в жизни. Страница 16. Библиография. Критика теоретических воззрений русской субъективной школы в социологии была представлена в остроумной, хотя, к сожалению, чересчур бранчливой книге Бельтова-Плеханова к вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Санкт-Петербург, 1895 год. Выведение идеологии высшего порядка из экономической основы представляет в этой книге отчасти пробел, отчасти самое слабое место. Наш собственный взгляд на теорию субъективной школы мы имели случай высказать в разборе известного сочинения Кореева «Основные вопросы философии и истории. Русская мысль. Статья «Историография господина Кореева. Ноябрь 1887 года». Ответ автора на этот разбор в русском богатстве старой редакции не разубедил нас в правильности нашей точки зрения, и у защитников экономического материализма нам приятно было встретить выражение тех же мнений об основных положениях субъективной школы. Но дальнейшая эволюция взглядов некоторых противников русской субъективной школы привела их к довольно неожиданному результату, к восстановлению более или менее сознательно и откровенно под флагом философского критицизма старого метафизического догматизма. Я разумею здесь статью Струве «Свобода и историческая необходимость в вопросах философии и психологии», январь-февраль 1897 года, а также книгу Струве и Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Михайловском». Санкт-Петербург, 1901 год. Попытку Карсавина возобновить при поддержке Атакара Шпана старое учение Данилевского Рикерта о неразложимых национальных типах и диаграфия смотрите в журнале «Версты». В последующее время исторический материализм сделался специальной особенностью официальной идеологии большевистских или близких к большевикам писателей. Смотрите, например, вульгаризацию Бухарина «Теория исторического материализма», четвертое издание, госиздат, 1925 год. Этот популярный учебник марксистской социологии явился в результате дискуссий на семинарии в Свердловском университете. Об отношении Ленина смотрите «Лупл. Ленин и философия», госиздат, 1927 год. Госиздат также переиздал сборники статей Аксельрода «Ортодокс. Философские очерки. Первое издание. 1906 год». И «Против идеализма. Второе издание». Противники исторического материализма со своей стороны отошли еще дальше от Маркса, выдвинув духовно-религиозное православное начало. Смотрите, например, сборник «Проблемы идеализма», статьи Бердяева, Булгакова, Франка, Новгородцева и других, 1903 год, а также библиографические указания к дальнейшим главам этой книги.